Глава шестая. Заставлю понять. Олень и медведь провожали Молчанова чуть не до первых построек на окраине Желтой Поляны. Временами кто-нибудь из них приближался к человеку, шел по той же тропе сзади или сбоку, а Хоба несколько раз даже позволил Молчанову дотронуться до себя, но при условии, что второй зверь в это время находился на почтительном расстоянии. Стоило Лобику подобраться поближе, как олень немедленно удирал, словно сам медвежий дух исключал возможность сближения. И в то же время ни тот, ни другой не уходили от Молчанова. Он притягивал обоих, уже сделавшись центром сближения абсолютно несовместимых особей. Еще на одной остановке, на последнем привале в зоне понтийских лесов южного склона, где продвижение ограничивалось густыми зарослями, а сам лес, перепутанный лианами, как бы заставлял три живых существа приблизиться друг к другу, Молчанов сделал попытку подружить старых друзей. Как раз олень улегся почти рядом с человеком, разомлел от его ласкового поглаживания и доброго голоса, а Лобик бродил где-то недалеко. Вот он выбрался из чащи. Александр попридержал Хобу, хотел заговорить его. Куда там? Медведь только нос высунул из-за куста, а олень уже стоял на ногах, и мускулы его подрагивали от напряжения. Еще несколько секунд, и Хоба исчез за зеленой стеной буков. — Что мне с вами делать? Молчанов только руками развел. Одноухий смело приблизился, поклячил конфет, которых уже не было. Полежал немного, задумчиво уставившись на огонь. А потом вздохнул и тоже ушел прочь, немного разочарованный. Голод не тетка. Можно бы, конечно, еще полежать у огня, но желудок настойчиво просил пищи. Лишь когда тропа влилась в дорогу со следами автомобильных шин, Лобик начал беспокоиться, отставать и вскоре исчез, не рискуя идти далее за хорошим человеком в опасную зону, где можно встретить других, разных людей, известных одноухому по жгучим пулям, капканам и жестким голосам. Вскоре пропал и Хоба. Ладно, пусть идут своей тропой. И без того Александр Молчанов имел все основания быть довольным последним своим рейдом через перевал. Встреча с медведем, след которого давно потерялся, сама по себе редкостная удача. А столь легкое приручение — совсем уже приятная неожиданность. Поначалу он и не рассчитывал на такие результаты. Напрашивался вывод: даже сделавшись взрослым, медведь не забывает воспитание среди людей и привязанность свою проносит в памяти через годы. Конечно, Молчанову помогла случайность, эти самые осы. Но и без того одноухий выказывал желание познакомиться с человеком, не очень дичился, дал себя приручить, хотя от его детства в Молчановском дворе и до нынешней встречи пробежало много лет, и за это время случилось немало опасных встреч с охотниками, собаками, капканами и просто дурными людьми. Память дикого зверя цепко и долго хранит семена доброго. Вот главный вывод, который сделал для себя Александр Молчанов. Проще с оленем. Ведь они встречались почти каждый год, по нескольку раз в году, и эти встречи определенно укрепляли старую дружбу. К тому же Хоба по резвости ног и осторожности далеко не чета медведю, и, конечно, не так уж часто попадался на глаза скверным людям, а потому меньше знал их коварство, их зло, меньше напуган, и, если остерегался человека, то лишь по врожденному чувству, накопленному за множество поколений. Потому Хоба и вел себя добрее, приветливее, потому и проявлял не просто дружбу, а привязанность, даже ласковость. Молчанов мог гордиться своим оленем, мог теперь твердо заявить, что мосты между дикими копытными и человеком, разрушенные тысячелетия назад, при желании восстановить можно, довольно скоро и прочно исправив тем самым одну из серьезных ошибок человечества, отделившего себя от остального мира животных. Приятный вывод. Покойный Егор Иванович Молчанов только мечтал о такой возможности, когда говорил своему сыну Саше о бесконечно злом избиении животных со стороны многих и многих людей, которые воздвигли невидимую, но прочную стену между цивилизованным обществом и миром диких животных. И вот первая попытка в заповеднике. Теперь уже можно сказать удачная попытка. Ее продолжение внесет что-то новое в науку. Такие опыты непременно должны множиться, их надо провести и в других заповедниках. Молчанов вспомнил опыт биолога Кноры с лосями в Камском заповеднике на Северном Урале. Всего за 1-2 поколения ученым удалось приручить этих больших добрых животных, и они при свободном содержании стали делать много полезных работ. Возили в упряжке грузы по непроходимой тайге, таскали на себе вьюки, лосихи даже молоко давали, очень жирное и вкусное молоко. А ведь лосей только в нашей стране насчитывается сейчас около 700 тысяч. Какое подспорье северному и лесному жителю! Какие это помощники, не нуждающиеся ни зимой, ни летом, в сене, а все вообще в подкормке. Он вспомнил о прирученных песцах, соболях, о дельфинах, которым уже теперь пророчат серьезную роль в рыболовном деле, в спасении людей на морях и океанах. Общение с понятливыми животными само по себе полезно, красиво. Оно придает миру благородство и взаимную симпатию, качества, очень нужные новому строю новых людей, идущих на смену жестокому, ничего не щадящему предпринимательству. И даже частную проблему их заповедника, о которой не забывал Молчанов, кажется, можно решить с помощью более или менее прирученных оленей. Хоба — один из немногих путешественников на далекие расстояния. Ведь он только что перешел вместе с ним через перевал с севера на юг. Теперь он знает эту дорогу. Вероятно, скоро вернется назад. Ему здесь непривычно. Кроме того, наступает время осенних свадеб, время любви и битвы за ланок, а на южных склонах оленей пока что мало. Если его олень хотя бы еще дважды пройдет через перевал, то он сможет к зиме перевести за собой своих ланок на эту сторону. За ним пойдут другие. И таким образом проблема размещения стада в голодные снежные зимы на Кавказе может быть решена хотя бы частично. Александр устал. Его одежда покрылась грязью, ботинки разорвались, сбились. На заросшем лице обозначились светлые усы и бородка. Все-таки путешествовал более 2 недель. Он улыбнулся, представив себе, как встретит его Борис Васильевич, очень пристрастный ко всему, что касается внешности человека. Может быть, лучше остановиться в лесничестве? Но, вспомнив о письме учителя, решил идти прямо к нему. Усталое, озабоченное лицо Молчанова прояснилось, едва он вспомнил, кто еще живет сейчас в Желтой Поляне. Маленький Саша, его тезка. Сын Тани. Он увидит его завтра непременно. Вот только смоет с себя грязь, соскоблит щетину на лице, приведет в порядок одежду, а то ведь испугается лесовика. Александр прибавил шагу. Вот и дорожка, где они стояли с Таней, где он сказал ей, отсюда она вернулась, а он пошел наверх с чувством страшной усталости, какой давно не знавал. Неужели за все это время Таня не написала ему хотя бы коротенького письма? Что она делает сейчас в Ленинграде? Как живет? Ведь скучает о сыне, хотя бы только о сыне. Но раз так, должна писать своей матери, должна приехать. Приехать. Это самое-самое главное. Приехать. Пусть только на 1 месяц, даже на 1 неделю. Вдруг такое чудо. Завтра привитает. И он, Саша Большой, вместе с Сашей Маленьким едут в Адлер встречать ее. Как в тот раз. Нет, по-другому. Тогда над ними висело огромное горе. Оно придавило все остальное. Прошло время, горе поутихло. И все должно быть светлее, лучше. Молчанов шел по мокрой дороге и не замечал, что небо потемнело. День сделался пасмурным, хоть и было очень тепло, даже жарко. И уже давно накрапывало, лениво, но настойчиво. В лесу усиливался слитный, убаюкивающий шум. Это стучали о листья миллионы дождевых капель и с тихим шорохом стекали на мягкую лесную подстилку. Внизу лежал поселок, знакомый до последней тропинки у берега торопливой Мзымты. Сердце билось сильно, нервно, но не от того, что устал и за плечами нож. Несколько сотен метров по улице, минуя турбазу, мостик, еще немного на подъем. Здесь, за поворотом, широкооконная школа. И вот он, знакомый дом Бориса Васильевича. И сам учитель в легкой домашней рубашке стоит на крыльце и улыбается, поблескивая глазами за чистыми стеклами очков. «Наконец-то, Саш, я тебя очень жду». Торопился, как мог. И Саша пожал руку учителю. Утром Молчанов поднялся рано. «Не спится?» — спросил Борис Васильевич. «Привычка», — сказал Молчанов, но сам подумал, что не только привычка. И все-таки он заставил себя тщательно побриться. Погладил сорочку, которую вчера постирал. Маломальски зачинил тяжелые туристские ботинки, не выдержавшие длительного похода через горы. Вчера, когда он пришел, Борис Васильевич не слишком подробно рассказывал о Никитинах. Так, только к слову. Но совсем не потому, что не знал, как они живут. Знал он много, пожалуй, все знал, даже о событиях предвидимого будущего. Однако посвящать в эти размышления Молчанова считал пока излишним. Бывает, что элемент неожиданности очень украшает жизнь. Учитель на правах хозяина немного затянул процедуру завтрака. В этой неторопливости гость почувствовал умысел и нашел ему оправдание. Ну, конечно, какой резон бежать, чем свет в дом? Малыш наверняка спит, а потом будет долго одеваться, завтракать, привыкать к новому дню. — Ты куда прежде всего направишься? — спросил Борис Васильевич, когда стаканы с чаем были отодвинуты, посуда собрана и вымыта мужчинами с подчеркнутой тщательностью. — К Никитинам. Визит, вежливость. Александр вложил в эти слова ровно столько теплой иронии, чтобы не выдать своего нарастающего волнения. — Правильно. Ирина Владимировна каждый раз, когда мы встречаемся, спрашивает, как ты, где сейчас, и все такое разное. Ну и внук ее. Что внук? Представь себе, тоже спрашивает, где Шаша? Вот так. Запомнил тебя. Гостинцы для него есть. Маленький человек очень любит все сладкое и яркое. Молчанов развел руками. Были конфеты коровка. Специально купил перед походом. Скормил одноухому. Все до единой. Вот видишь. Впрочем, дело это поправимое. Учитель географии порылся в буфете, отыскал кулечек, от которого хорошо пахло ванилью. Заменитель твоим коровкам. Держи. Это батончики. Малыш любит. Уже проверено. Ну, давай, топай. И привет хозяйке. Я попозже загляну к ним. Моя мама хотела приехать сюда, в гости. «Вот как!» — Борис Васильевич вдруг засмеялся, и в его смехе послышалось что-то скрытно озорное. После вчерашнего дождичка и ненастья остался только рваный туман над рекой, мокрые деревья и черный, еще не просохший асфальт. Небо поглубело, солнце грело в меру, иногда пряталось за кучные высокие облака, степенно плывущие с юга. Поселок, склоны гор и лес вокруг поселка, нередко прямо за огородами, все звенело птичьими голосами. Сбоку улицы, идущей вниз к реке, пролегал глубокий овраг, доверху забитый зелеными ольхами и орешником. Грабы подымались снизу, и где-то под ними, скрытый от глаз, гремел ручей. Из глубины оврага неслась веселая песня дрозда. Александр даже остановился. До чего светлая, счастливая музыка. И как хорошо звучит она в этот ранний час народившегося голубого дня. Поворот. Еще немного вниз, к самой реке. Вот и узкая улочка, обсаженная каштанами. А вот и знакомый дом. В груди у него опять словно какой-то крючочек соскочил, и замерло сердце, потому что Александр увидел вдруг почти неправдоподобную картину. Он даже зажмурился, потом быстро открыл глаза. Нет, не сон. Вполне реальное зрелище. Напротив дома Никитиных он увидел своего архиза. Да, своего овчара. На архизе верхом восседал Саша маленький и быстро-быстро колотил босыми ножками по лохматым бокам собаки, вцепившись устойчивости ради обеими руками в густую шерсть на загривке. Архиз, казалось, был доволен и своей странной ролью, и ловким всадником на спине. Но тут он увидел хозяина. Уши его прижались. Тупоносая морда как-то подалась вперед. Он не бросился, сломя голову, не скинул отчаянного седока. Он очень осторожно повалился на бок. А когда Саша, пыхтя и упрекая свою лошадку, отпустил его и стал подниматься, архиз в два прыжка очутился возле Молчанова и уткнулся носом в его ноги. Радость встречи, ощущение вины, надежда на прощение — все было в этом жесте. «Как ты сюда попал, мой славный овчар?» А сам уже смотрел не на собаку, а на Сашу маленького. Смотрел и улыбался во весь рот, потому что нельзя было не улыбнуться, когда перед тобой стоит вот такой плотный светловолосый малыш и задумчиво чешет оголившийся живот. Он был босиком, в трусиках с помочами и в полосатой безрукавке, которая вылезала из трусов. Он стал еще более толстощеким. Загар не прилипал к белому его личику, удивленному, смешливому, но еще настороженному, потому что не узнал, кто перед ним. Осторожность все же пересилила неясные воспоминания. Он бросился в калитку. Там во дворе сидела баба Ира со своей сверстницей, гостьей, ухватил ее и подащил к калитке, указывая вытянутой рукой туда, где что-то такое. «Иду, иду, пожалуйста, не тащи», — говорила Ирина Владимировна, уверенная, что у внука конфликт с собакой. А за ней уже шла заинтересованная Елена Кузьминична. И тоже улыбалась. Александр стоял за калиткой. Рука его лежала на голове архиза. «Саша! Милый ты мой!» — Никитина поцеловала его, а он только шире открыл глаза и уставился на свою мать. «Еще новость!» «И ты здесь?» — спросил он для верности, хотя такой вопрос мог вызвать только улыбку. «Я, сынок, я...» И архиза, как видишь, взяла. Не удержалась, пожалела. Как можно оставлять его одного в такое время? Женщины уже тащили гостя в дом, а Саша маленький, вцепившись опять в архизову шерсть, не спускал с Саши большого любопытных глаз. Он требовал подтверждения. «Узнаешь?» — спросила бабушка. «Это кто?» «Шаша», — сказал внук и расплылся. «А где твое ружье?» «Ах, ружье! Будет и ружье!» Александр поцеловал женщин, поднял Сашу маленького и тоже поцеловал. Хозяйка и гости глянули друг на друга и вдруг заплакали. «Как жизнь?» — спросил Александр своего тезку, делая вид, что не заметил женских слез. «Ты потяжелел, Саш. Кормят тебя здорово, а? Или от солнца кавказского? Возьми-ка вот, это тебе». Саша маленький сполз с его рук, чтобы вплотную заняться кульком. Когда взрослые входили в дом, он уже жевал батончик. И архиз тоже жевал, потому что не мог отказаться от любезно развернутой конфеты. Плата за труд в роли верховой лошади. «Ты ведь хотела позже», — сказал Александр матери, не упрекая ее, а все еще удивляясь тому, что она уже здесь. Завидная торопливость. «Письмо меня смутило, Саш. Как ты ушел тут в скорости, и получил я письмо. Думала, гадала, где тебя отыскать. Вспомнила, что ты хотел в поляну заглянуть, но и сама решила поскорее. Вот видишь, угадала встретить». «Какое письмо?» «Обратного адреса там нету, но, думаю, от Тани». Щеки его загорелись. Он так ждал этого письма. И пока Елена Кузьминична рылась в своей сумочке, пока искала очки, Александр стоял перед ней в нетерпении, переступая с ноги на ногу, не зная, что делать со своими руками, а со щек его никак не сходил жаркий румянец. Вот оно. Вот, слава богу, не помяло. Она передала сыну конверт с красными шашечками по обводу и облегченно вздохнула. «Ты уж не ругай меня, Саша, за архиза. Ему так хотелось со двора, так скучал он по тебе. Могла бы, конечно, соседям отдать, они бы ухаживали, но как посмотрела в его глаза, как увидела тоску безысходную, не решилась оставить. А уж Сашенька обрадовался собаке. Прямо сходу подскочил к архизу, и, представь, они сразу подружились». Она говорила, говорила. А Ирина Владимировна уже хлопотала с закуской, звенела на кухне посудой. Архиз появился в открытой двери, лег там и не сводил глаз с Молчанова. А Саша маленький, оставив кулек с конфетами, то сидел возле шерстистого бока овчара, уговаривал его встать и пробежаться еще раз, то теребил за уши и бегал вокруг, но ни голос матери, ни шум маленького Саши, ни другое движение вокруг, ничто не доходило до сознания Александра, сидевшего с письмом у окна. Таня писала: «Что-то случилось со мной, милый Саша, в тот день, когда мы прощались, и ты сказал такие слова, такие...» Я вдруг с удивлением и радостью ощутила теплоту собственного сердца. Все во мне как бы оттаяло, и снова я почувствовала себя молодой, полной сил, устремлений, в ожидании и надежде на славное и милое, как в добрые дни нашей молодости, нашей дружбы. Да чего хорошо жить? Ты только не подумай, Саша, что я способна шарахаться из одной стороны в другую. Нет и нет. Тысячу раз нет. Просто я до этой встречи долго пребывала в каком-то замороженном состоянии и уже подумывала, что вся жизнь впереди будет у меня серенькой, тусклой, и уж никакого просвета, никаких надежд. И вот ты. Твои слова, которые до сих пор звучат в ушах. И еще в письме было много милой девичьей скороговорки о себе, о мелочах жизни, о работе. Оказывается, Таня ушла от Капустиных вскоре после рождения малыша, долго жила у своей сотрудницы, потом получила комнату в большой квартире, а теперь всерьез подумает покинуть город и уехать к осиротевшей маме. Должно быть... Мы скоро увидимся, Саша. Нам есть о чем поговорить, есть что сказать друг другу. Я с нетерпением жду этого дня. Так заканчивала она свое письмо. Надеждой на встречу, надеждой на счастье.